Привет, рефлексирующие! А мы продолжаем приглашать к эфиру необычных гостей для нашего канала. И в этот раз мы пригласили человека,
как ни странно, которого... в отличие от предыдущих, подкаст с медведем не особо удался.
Вот у нас сегодня был доклад про творчество не людей. Вот у нас подкаст, конечно, еще пока мы не доросли до такого уровня. Но кто знает, может быть, мы с нейросетью скоро научимся общаться. Но это не тот случай. Мы нашли самого живого из всех живых людей.
Как раньше говорили в советское время, самый человечный человек.
Самый, да.
Уже страшный.
И мы отчасти про Ладу Владимировну Шаповалову рассказывали в подкасте «Консенсус и диссенсус». Он так и называется. Смотрите выше.
Да-да, мы популяризировали практически сразу.
Да, мы употребили сразу и на вашу тему пообщались.
Употребили – это не то слово.
Я послушаю, потому что я буду писать статью.
Да, без проблем.
Это даже интересно.
И, соответственно, вот вы могли заметить такую тенденцию наших подкастов, что мы подкастов 100 рассказываем о каком-то человеке, а на 101-м подкасте он появляется и материализуется у нас в эфире. Мы прям зазываем. Вот сегодня мы пригласили Ладу Владимировну для того, чтобы поговорить на ту тему, на которой они общались, видимо, на банкете, на которой я не прослушала.
Мы не то чтобы на нее общались, просто она прозвучала, и я подумал, что это как раз
Юра,
самое.
Расскажи, о чем вы разговаривали, в бане или не в бане?
Это был мой тост.
О чем мы разговаривали в бане, это пусть останется в бане. То есть библиотека Академии наук, город Санкт-Петербург. Мы все время так раньше шутили. Мы приезжаем в Петербург работать в бане. Вот. Я тоже как раз вот буквально об этом подумал, и Лада Владимировна это озвучила сразу почти телепатическим путем, что мы много говорим о таком явлении, как практическая философия. И явление практической философии может пониматься очень разными способами, ну, минимум, наверное, тремя способами. Первый – это организация философствования как практики, как определенной мыслительной практики. Второе – это практика обучения философии, то есть педагогическая практика. И третье, вот мне кажется, то, что наименее пока понятно и наименее разработано – это философия как некая польза жизни. То есть, как связь ее с той практикой, которая не является, собственно, философской. Или как это кто-то сформулировал, есть ли философия за пределами академии. Потому что принято считать, что вот есть университет, академия
есть
наук.
Есть специалисты.
И вот они встречаются на конференциях. И это вроде философия, ну там она лучше, хуже происходит. Но об этом может никто не знать. За пределами.
Публики, да.
Вот. И почему как раз это в связи с предыдущей нашей беседой в Саратове про диссенсус, эта тема, на мой взгляд, возникает, она с ней связана, потому что мы же говорили как раз про то, что философия в каких-то моментах может что-то дать в смысле помощи, например, экспертам в области урбанистики и так далее. Вот. Как вы на данный момент, вот сейчас, видите себе эту ситуацию? Что, где, как философия, как академическая дисциплина, мы сейчас не берем философию в широком смысле слова, именно как академическая дисциплина, каким способом она может сообщаться с другими социальными институтами и что полезное могут они извлечь?
Ну вот тут мне нужно оговориться два момента. Во-первых, момент, я буду говорить из своей области, из своей позиции философии, которая...
Из ленинградской.
Мы тут все про гений места, и поэтому нужно акцентировать это внимание. Нет, речь о философии науки, которой я занимаюсь, и для меня это очень принципиально. Хотя, в общем-то, это не то, чтобы я к этому долго стремилась, так ситуационно случилось, что я в ней оказалась, но мне кажется, что вот это очень специфическое философское дело, философия науки, которая вот к этой практичности провоцирует. Я сейчас к этому вернусь, скажу про второй момент, когда вот вы сказали вначале, что есть как минимум три аспекта, и второй аспект был обучение. Я бы хотела отделить, я думаю, что вы тоже отделяете обучение от образования.
Ну, конечно, да, обучение – это все-таки более узкая какая-то.
Обучение – это некоторая практика. Передача знаний. Да? А образование предполагает, что мы образовываем субъекта, которого без этого нет. Угу. Точнее, не так. Ну, в сократовском смысле, да, мы включаемся в образование субъекта, которого еще нет и которого без этого нет. Да?
Он образуется, в смысле создается.
Практически.
На практике.
То есть в этом смысле, как бы, это самое важное практическое дело. Образование, причем не только из другого, и вообще говоря, не столько из другого, сколько из себя. Да, и в этом, потому что образование субъектом, оно всегда происходит перед лицом другого, вместе с другим, да. И это совершенно, повторяю, практическое дело. То есть, если я образовываю кого-то как субъекта, я в то же самое время образовываю как субъекта себя. Аристотель как-то сказал, Аристотель где-то сказал, учить и учиться – это одно и то же. И в этом смысле вот я вижу, что вот это очень практическое дело.
Ну, это, кстати говоря, очень связано с практиками сократического диалога, которыми мы занимаемся, потому что так, полминутное воспоминание и рефлексии. Как все молодые преподаватели, я начинал с того, что я был методически полный ноль, потом я чуть-чуть стал интересоваться игровыми методами, собственно, преподавания. И я полгода ими увлекался, и потом у меня как отрезало. Почему? Потому что я понял, что это игра в одни ворота, что называется. То есть им интересно, тем, кто играет, а тому, кто ведет игру, неинтересно. Потому что он не развивается в этой игре. А вот сократический диалог чем интересен? Что идет именно двусторонний обучающий эффект.
Абсолютно. Я всегда, мне очень важно, когда на философском, особенно факультете, преподаешь, объяснить студентам, разные есть тоже способы этого объяснения, что если они не задают вопрос, то вообще ничего не получается. Да? То есть самое важное, причем этот вопрос должен быть вот такой очень серьезный вопрос. Да? То есть вопрос, на который им действительно хочется услышать ответ. И даже не услышать, а сделать этот ответ. Да? Потому что это должен быть вопрос, который тебя по существу затрагивает. Без его ответа ты не можешь просто вот быть никем. У меня, кстати, есть, я называю это таким, эти такие завиральные теории, да, на которых, то есть, твои теории.
Сейчас вот самое
время. Да, такие термин завиральных теорий. Есть завиральная гипотеза, завиральная теория. Есть завиральное определение. У меня есть такое завиральное определение, что такое мыслить вообще. И однажды это случилось где-то, ну, может, лет 10 уже назад, меня вот на третьем курсе студент на философском факультете спросил. Вы знаете, говорит, я уже вот спрашиваю третий год преподавателей, а что такое мыслить? Все говорят, мы тут мышление занимаюсь. А что такое мысль? Ну, и как-то вот не получаю какого-то вразумительного ответа. Я так озаботилась и придумала ответ. Я его говорю все время. Я говорю, я готова на провокации. То есть я готова на то, что вы разоблачите там, подточите там, усомнитесь, все такое. Ну, то есть это не то, чтобы там записали, запомнили и ушли. Да? Вот, пожалуйста. И вот я могу тоже это вам сказать. Значит, что такое мысль? Что такое мысль? Мысль – это ответ на вопрос, на который нельзя не отвечать.
Угу.
Все записали мудрости.
То есть, вот когда ты чувствуешь в себе такой вопрос, да, это значит, что не ответив на этот вопрос, ты не будешь собой, ты не будешь вообще. Ну, то есть, что-то не случится, да, какой-то вот утратится какая-то твоя возможность вообще что-то делать завтра, через 5 минут и вообще что-то делать, да. То есть, это ответ на вопрос, который касается вот, ну, некоторой такой сборки себя, что ли, которая рассыпает, да, ну. Понятно, что это такое дело. Определение философии тоже может быть так дано. Ну вот. И в этом смысле вот это, безусловно, практическое дело. Да? Практическое дело, в которое включается философия. И, ну, тут как бы можно вернуться и к философии науки, в принципе, если это
конечно,
нужно.
Конечно, наука как вид деятельности.
Да, потому что философия науки – это принципиально работа на границе, пересекающая границы. То есть, вообще говоря, всякая философия такова. Но это не всегда очевидно. То есть это не всегда очевидно тем, кто занимается философией, которые очень часто, занимающиеся философией, запираются в своей дисциплине.
Вот у меня, кстати, вопрос в эту тему. Почему часто именно практическую философию, особенно практическую философию, не признают или вот с каким-то пренебрежением, с каким-то, ну, может быть, даже снобизмом
кстати,
относятся?
Кстати, ученые в
может
частности.
Может быть, у вас, да, есть объяснение?
Потому что, окей, завиральная гипотеза.
Да, давай.
Зверальная гипотеза состоит в том, что непризнание практической философии связано с непониманием значения праксиса.
Что вообще такое праксис?
И в этом смысле мы можем путать две важных вещи, если говорить в античном смысле. Техно и праксис. Техно – это когда я делаю что-то, что служит неким внешним целям. Да? То есть мое действие, моя работа подчинена тому, что находится за рамками этой работы. Не имеет к ней существенного отношения. Я работаю, чтобы получить зарплату. Да? Я там читаю лекцию, я получаю зарплату. Вообще зарплата, она никак не связана с тем, что я читаю лекцию. Я могу зарабатывать деньги в другом месте. Ну вот это как бы техно. Ну такое внешнее, да, некоторое внешнее действие. Я строю дом для того, чтобы его построить, да, как говорит Аристотель. Когда я уже построила дом, дом есть, а строительства уже нет. И вот это мое строительство, оно просто средство. Понимаете? Оно просто инструмент. А когда мы говорим о праксисе, да, то мы имеем в виду, в первую очередь, поступок. Да? А поступание – это нравственное действие, которое имеет цель в самом себе. То есть вот я делаю что-то, и само мое действие является целью моей деятельности. Цель получится не когда я завершу мое действие, а сейчас.
Но это не исключает того, что и результат может иметь какой-то
цель. Абсолютно. Mm-hmm. Более того, если мы посмотрим в античном смысле на этот, вот, я могу сейчас немножечко, поскольку это завиральная гипотеза, да, я могу чуть-чуть путать вот, строгие термины, да, но мы можем говорить о совершенном и несовершенном действии. Mm-hmm. Несовершенное действие – это то действие, которое, когда оно происходит, и имеет цель в себе, и тем самым оно уже, ну, как бы оправдано, да, осмысленно, да, и все, само по себе. Несовершенное действие – это действие, которое служит внешним целям. Угу. Вот я строю дом, мое движение закончится, действие, когда дом построен. Само действие несовершенно. Оно получает совершенство, когда завершена цель.
Я знаю пример совершенного действия – это театральная игра.
Абсолютно. Любая игра – совершенное действие. Абсолютно любая игра. Мышление – совершенное действие. Но фишка состоит в том, что любое действие – может получить результат, достойный результат, только если оно при этом и совершенное. Угу. Вот смотрите, строитель дома. Возьмем двух разных строителей дома. Один строит дом для того, чтобы получить зарплату за свое строительство дома, а другой строит дом, потому что он в каждом моменте своего строительства реализует себя как строителя. И для него это совершенное действие. Они построят разные дома. И в этом смысле, если у нас есть вот это вот включение совершенного действия в несовершенное действие, то тогда гарантированно практически все.
Слушайте, ну тут тогда другая проблема.
Тогда праксис, да, еще, вот, да. Ну, как бы в том смысле. То есть праксис, вот поступок, да, это всегда возможность в каждый момент действия увидеть его собственную цель, здесь и сейчас существующую.
Я к тому, что тогда становится до некоторой степени понятно сопротивление этой модели, потому что праксис не продается. То есть в отчужденной капиталистической практике праксис невозможен, потому что суть этого процесса, по крайней мере по Марксу, это продажа своего труда. То есть я буквально отчуждаю свой труд и продаю не результат, потому что если я продаю результат, это другое. Да, и, например, я, как там говорится, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. То есть я не, писатель не продает свой труд, писатель продает текст. И это другое. И там возможен праксис, получается, по определению. Но, например, какой-нибудь офисный клерк, он продает именно процесс своего труда. То есть он должен прийти в определенное время, в определенное место и делать определенные операции, за этим надзирают. Соответственно, его труд ему не принадлежит. Он его не контролирует. Соответственно, он не может ему придать вот такой самоценный характер, как вы говорите. И таким образом философия ему также противопоказана.
Так же, как и рабочий, да, который отчуждает сам процесс труда. Да,
ну, То есть, если он начнет философствовать, ну, вот у Пятигорского была идея, почему не могут философствовать политики. Он говорит, если политик будет философствовать, он не сможет делать свою работу.
Если рабочий начнет философствовать, он сделает революцию.
Ну да.
По Марксу.
Вместо того, чтобы выполнять свою работу.
А, так нет, он потом будет выполнять свою работу как совершенное действие.
Нет, это предполагается, что он ее будет выполнять.
Безусловно. Но в этом и смысл, да? То есть, как бы само вот это осознание того, что твой труд, то есть то, что ты имеешь в качестве отчужденного, на самом деле это твое, да, и оно может реализовываться как осмысленно. Вот то, что я говорила, да, когда мы про отдых и про труд сейчас тоже говорили. То есть нужно просто
понять. Наша вечная тема.
Да, что нужно просто просто понять, что труд, да, это не то, что служит чему-то иному, а то, что ты делаешь, имея в виду смысл действия. Но для этого, безусловно, он должен быть свободным.
Ну, это как известнейшая практика советской и постсоветской культуры, которая поражает западных людей, что люди в свои выходные, устав, безумно устав от работы, едут на дачу и там работают гораздо тяжелее, чем они работали в течение недели, но их это совершенно не тяготит. Они готовы там вкалывать сутками, они устают, но они счастливы от этого, потому что это творческая работа. Они сами выбирают, как подстричь эти кустики, какие высадить ягодки, как там, как покрасить крылечко, и это и есть вот эта массовая практика.
Здравствуйте.
Да, конечно. Там нам принесли решетку, это прекрасно.
Как раз заговорили о дачниках.
Да, это правда. Да, хотя вот тут вот на самом деле здесь есть такое, ну, какой-то глубинный уровень рефлексии, да, которые мы можем еще в себе обнаружить, когда мы скажем, что вообще-то мы можем просто перейти на стадию эксплуатации самих себя. И вот то, что я говорю, вот эти вот прекраснодушные утопии такие, вот, мой труд самоценностный, да, мне это нравится, а на самом деле я просто эксплуатирую сама себя.
Это в бизнесе очень часто бывает. Ну так вот, тогда мы здесь возвращаемся. Да? Как может философия помочь, например, в бизнесе? Она может помочь хотя бы идентифицировать эту ситуацию и концептуализировать ее.
Да, и в этом смысле, как бы вот то, что мы можем сделать благодаря вот такому вот, ну как бы анализу, как минимум, да, мы можем проанализировать и понять, что с тобой происходит, да, в данном случае. Можем ли мы это назвать то, что мы делаем, там, бредовой работой? Да? Или это скорее, ну, в смысле Гребера, да? Или это не бредовая работа?
Отчуждение в смысле Маркса или не отчуждение?
Или не отчуждение в смысле Маркса, да? Вот как это вот ощущается, да? Как это на самом деле происходит? И дальше это, безусловно, вот... и в этом смысле это будет формула ответа на вопрос, на который нельзя не отвечать. Угу. И более того, тут что еще важно? Что этот вопрос должен возникнуть. Вот, скажем, у меня. Что рабочий? Пролетарии. Мы, коллеги, не сталкивались с такой ситуацией? У меня постоянно бывает ситуация, что я подозреваю, что я эксплуатирую сам, или я даю посредством вот этого какого-то моего собственного, да, внушения самой себе эксплуатировать меня в системе. Вот. И в этом смысле этот вопрос возникает, и вот когда этот вопрос возникает, тут возникает необходимость философии в практическом смысле. Потому что возникновение вопроса — это значит, что я разобралась, да. Ну, то есть я немножечко рассыпалась, я не понимаю, как мне жить дальше. Я не понимаю, как мне реагировать там на поручение моего начальства, да, на то, что от меня ждут, на то, что я сама от себя жду. Да? Мне нужно остановиться, практически себя собрать, решить и что-то дальше делать.
Это уже и есть не отчуждение, как раз наоборот, вовлеченность.
И это уже как минимум, да, путь от отчуждения, в котором, в ситуации, в которой мы себя заподозрили. Да? Вот мы уже начинаем с ним работать.
Вот мне нравится мультфильм «Душа». Мы сегодня же весь день с утра до вечера говорим про кинематограф. Есть знаменитый мультфильм «Душа». Pixar студия. И там есть сюжет про то, что есть пропащие души. И там есть замечательный момент, когда сидит в офисе человек за компьютером, и там закадровый голос говорит, иногда душа возвращается. И вот он сидит, и душа возвращается в его тело. Он такой: а что я здесь делаю? Так, и все, его нет.
Все, да. Разбил там компьютер.
Ну, на самом деле, действительно, я думаю, у каждого из нас был момент, когда ты, как кажется, в безвыходном положении находишься, и тебе стоит подключить просто чуть-чуть другой уровень мышления, и ты вдруг понимаешь, что на самом деле все двери открыты.
Очень классно.
Все двери. То есть ты можешь идти куда угодно, ты их просто не видел. То есть ты сидел как бы вот в неком виртуальном углу своем. Реально никаких препятствий нет. Ну, как в тех знаменитых анекдотах, есть несколько анекдотов на эту тему, один более знаменитый, другой менее. Когда идет по лесу лев и встречает волка, говорит: вы у нас кто? Он говорит: я волк. Он достает, лев достает блокнот и говорит: так, завтра в 12 часов вы ко мне приходите, я вас съедаю. Волк ревет, лев идет дальше. Значит, лиса. Так, вы кто у нас? Лиса. Записываю. 15 часов вы приходите, я вас съедаю. Дальше идет заяц. Вы кто? Заяц. Записываю. Заяц. 18 часов завтра вы ко мне приходите, я вас съедаю. Записано. Заяц говорит: а можно не приходить?
Можно не приходить.
Можно, вычеркиваю. Ну вот это же, так сказать, народная мудрость, культурная, да, да. Она нам говорит о следующем, что вы просто не видите часто возможностей, которые на самом деле у вас под носом. Mm-hmm. Почему вы их не видите? Потому что ваше сознание рутинизировано, потому что другим невыгодно, чтобы вы видели эти возможности. Вы находитесь в такой системе координат, где эти возможности будут от вас закрыты.
Вот. И вот это и есть. Вот, кстати, мне понравилось вот это вот с этим мультфильмом, да, «Возвращение души».
Да, да,
можно тоже еще одно определение такое дать. Философствование – это возвращение души. Такое. А если мы вспомним еще, что Аристотель определяет душу как форму тела,
да?
Ну, да, то есть смысле, вот, то есть тело, то есть наша телесность, да, наше как бы вот существование, оно обретает форму, да, и в этом смысле. А что такое эта форма? А форма — это в том числе обладание потенциями к актуализации, да, каким-то, да. То есть мы как бы можем что-то из себя сделать. Мы видим эти свои возможности, да. То есть как бы это форма как способ, то есть понимание, да, существования, это и возможность, и действительность. Я понимаю, я могу быть тем, могу быть тем, могу быть тем, я могу актуализироваться. Вот, совершенно практический смысл.
Но мы пока говорим о том, как философское мышление способно помочь человеку. И в принципе...
Практически
да. Конечно. И в этом смысле все более-менее вроде выстраивается. Но давайте чуть усложним на вопрос, если мы все-таки академическую философию имеем в виду. Потому что есть же, ну, философствование такое, не могу сказать спонтанное, но, скажем так, самодеятельное философствование. И мы иногда можем встретить совершенно философски неподкованного человека, который вдруг дает какое-то чудо рефлексии. Да, как, я обожаю эту историю, которую рассказал один психолог. Когда его спросили, что такое рефлексия. Они едут на троллейбусе мимо места, где была распродажа, там были торговые ряды, ветер носит какие-то пакеты. И маленькая девочка смотрит в окно и говорит: «Мама, а здесь что, была ярмарка?» Мама говорит: «Да». И девочка говорит: «Интересно, а как я догадалась?» Вот это же, собственно говоря, есть момент рефлексии, за которым уже, по большому счету, может начаться философия. Но ведь наряду с этим существует социальный институт. Философия как набор кафедр, академических учреждений, диссертационные советы, журналы. И все это довольно-таки разветвленная инфраструктура. Вот, все-таки, если попытаться это представить себе более предметно, я уверен, что очень многие люди, знающие про то, как устроена вот философия в институциональном ее аспекте, считают, что она бесполезна.
Абсолютно.
Да? Но сторонники функционального...
Иногда,
в целом, скорее нет, чем да, потому что сторонники функционального подхода знают, в культуре ничего бесполезного в принципе нет. Точнее, есть, но недолго и в порядке недоразумения. А раз оно есть, значит, оно выполняет какую-то функцию, конечно. И значит, эта функция, скорее всего, полезная. Потому что если бы она была бы вредная, давно бы разобрались и разогнали. Но ведь не разогнали же. Значит, следовательно, мы можем простроить какую-то цепочку логическую, да, как академические философы, иногда занимающиеся весьма-весьма отвлеченными проблемами от нужд конкретной практики, все-таки помогают в этом деле.
Ну, один маленький момент только вот по поводу полезности. Конечно, Аристотель, что-то я его сегодня часто вспоминаю, это не специально.
Не, он такой молодец.
Да. Вот он же говорил о том, что философия — это дело совершенно бесполезное.
Ну, это знаменитая фраза Пятигорского.
Потому что оно, заметьте, выше всякой пользы и вреда. Потому что то, что полезно, всегда в каком-то смысле тут же оказывается и вредным. Да? Ну, возьмем там вот эту химию Парацельсия известную, да? Все зависит от меры. Любое вещество в зависимости от меры — лекарство или яд, да? Точно так же любая полезность полезна для кого-то, а для кого-то вредна, да? И в этом смысле философия, будучи выше всякой пользы и вреда, она освобождает себя вот от этой вот конкретной альтернативы. Вот. Это как бы такой первый момент, который вот просто я хотела... Это не отменяет того, что я буду говорить о пользе.
Чтобы мы не пропустили этот момент, дальше. Философия, которая выше пользы и вреда, это философия как некая отделившаяся от общества, замкнутая в себе система, или это определенный модус мышления, который может быть транспонирован и на людей, которые непосредственно ее не занимаются.
Кирилл, вы просто вот практически воспроизводите сейчас аргументацию одного моего очень любимого текста. Это Эдмунда Гуссерля «Кризис европейского человечества и философии», который говорит, что у философии, когда она возникает как теоретическая установка, у нее есть несколько возможностей. Первая возможность – это замкнуться как бы в себе, вот в этой теоретической сфере, и как бы вот неизвестно, что потом с ней дальше будет, да, в этом замыкании. Любое замыкание вообще приводит к стагнации, к застою и к смерти в конечном итоге.
Вопрос о закрытости.
Еще, да.
Кстати, тост был за открытость, который...
Да, да. То есть мы не про закрытость, и в этом смысле Гуссерль как бы мимоходом определяет эту возможность. Вторая возможность. Теоретическая установка по Гуссерлю, философия как теория, она возникает, надстраиваясь над практикой. И в этом смысле она как-то с практикой взаимодействует. Что такое практика по Гуссерлю? Практика – это реализация каких-то конечных целей. Я хочу съесть яблочко, я его съем. Да? Я хочу вырыть яму, я ее вырою. А теоретическая установка – это реализация бесконечных целей. Я никогда не могу наесться походами в театр.
Да?
То есть это бесконечная цель. Да? То есть, причем это не дурная бесконечность. Еще, да, я снова проголодался. А это именно какое-то понимание того, что любой твой конкретный жест, действие встраивается в нечто, вот достраивает какое-то бесконечное целое, которое ты не прекращаешь вожделеть. Вот. В этом смысле бесконечная цель. То есть здесь теория не значит вот абстракция от практики, да, но значит, как говорит Гуссерль, придание конечным целям бесконечности. То есть любая конечная цель приобретает бесконечный смысл. Я не просто пью вино, да, как, чтобы выпить вино, да, и там почувствовать какое-то там алкогольное опьянение. Я пью вино, имея в виду, что его пью в сообществе. Я пью его в каком-то смысле. Оно является объединяющим символом, как у Хайдеггера статья о чаше. Да? Вот оно объединяет людей, там землю и небо, да, и все такое. Да?
Ну, это,
вот,
кстати, очень похоже на гегелевскую концепцию красоты, про которую ты говорила.
Конечно.
Красота – это когда конечное одновременно каким-то образом отсылает бесконечность.
Безусловно. Вот, так вот. Но мы можем это и не сразу понимать. И в этом смысле, когда мы говорим вот об этих возможностях, да, вот что философия делает с практикой. Первое, она замкнулась. Это не наш путь. Мы как бы сразу понимаем, что это будет застой, и Гуссерль на этом не останавливается. Он говорит, что вот эта философия и наука тоже, потому что по Гуссерлю философия и наука возникают вместе. Они могут подчиниться практическим конечным целям. Подчиниться, то есть поставить себя на службу. Вот как, ну, я же понимаю, что нужно строить дома. Я буду объяснять, как именно строить дома. Я буду воспитывать людей, чтобы они строили дома, конкретные дома, да? Вот, ну, то есть реализовывали какие-то единичные конкретные цели, получали, зарабатывали деньги себе на жизнь, да? Ну, вот что-то такое делали, то, что еще не представлено в качестве бесконечного для них. А третья возможность, о которой говорит Гуссерль, это когда происходит, наоборот, подчинение конечных целей бесконечно. И это не значит, что мы лишаемся практичности. Гуссерль говорит примерно так. Вот этот философ, который подчиняет конечное бесконечному, он реализует высшую форму практики. Он берет человечество, ну и любых людей, да, и ведет их вот к реализации конечной цели человеческого разума, то есть к свободе. То есть он их ведет, практически ведет, он их открывает.
Стоп, а нет ли здесь некоторого противоречия? Если философ ведет людей к некоторой конкретной цели, не оказывается ли он пленником этой самой конкретной цели?
Конечной цели. А в этом, говорит Гуссерль, и самая большая проблема. И поэтому философия постоянно, и философия, и наука, и человечество. Статья называется «Кризис европейского человечества», впадает в кризис. Почему? Потому что тебе философ приходит и говорит: «Пошли! Я знаю куда!» А мы спрашиваем: «А куда? Куда? Ты скажи, куда?
А потом
и тут он под это... Нет. Хорошо, если он говорит, потом разберется. Он под это начинает подставлять что-то конкретное. Конечное.
А это уже тогда... Тогда это идеология.
И вот это, вот тут начинается идеология. То есть, смотрите, вот в этом смысле есть очень большая опасность вот в этой практической деятельности утратить вот эту рефлексивную позицию. То есть, понимание того, что нам нужно всякий раз обесконечнивать нашу конечную задачу.
Тогда тут все равно возникает другой парадокс. А какая альтернатива? Альтернатива следующая. Философы говорят, а как нам вот обустроить Россию? Философ говорит, очень просто. Первое, второе, третье. Но я должен сделать вам маленькое предупреждение. Вообще-то не факт, что Россию надо обустраивать. У нас была, кстати, интересная дискуссия на эту тему. Вот недавно была конференция по феноменологии. У меня там вот была такая идея. И мы там с феноменологами немножко на эту тему подискутировали. Я говорю, мне кажется, что естественная, точнее, не естественная установка, вот эта феноменологическая установка, она немножко вредна для ценностей. Почему? Потому что ведь в понятии ценность есть вот это вот отношение которое, какое-то. Да? А идея ведь феноменолога в чем? Что естественную установку нужно преодолеть. И отношения нужно взять в скобки. И, следовательно, что такое феноменологически ценность свободы? Можно построить очень красивую конструкцию, логичную, она будет очень убедительной. Единственное, что из этой конструкции не будет следовать, что свобода – это хорошо.
Совсем абсолютно согласна. Маленькое дополнение, которое просто сразу же все это развернет немножко в другую сторону. По феноменологам, по Гуссерлю, вот, и в этом тексте, и вообще, естественная установка – это не то, что мы должны преодолевать. Естественная установка – она то естественное, что она всегда останется с нами. Мы должны ее прояснять.
Ну, это как раз то, что...
Но дело в том, что прояснять естественную установку нельзя изнутри ее самой.
Безусловно.
То есть нам мы должны выйти в некую другую позицию.
Нет, не в другую. Вот в этом-то и сложность. Мы должны... То есть если мы вышли в другую позицию и сказали, знаете что, а мы тут в другой позиции, а вы тут в естественной установке, а мы тут в другой... Что мы сразу сделали? Мы сразу стали слепы относительно того, что мы всегда сами остаемся в естественной установке. Любой философ, вставая вот в эту позу, я философ, я сейчас вас поведу куда, он остается все равно одновременно в естественной установке. И как только он себе сказал, что нет, естественная установка это там, а я здесь философ, что он утратил? Рефлексию. И возможность критиковать свою конечную
позицию.
Парадокс.
То есть выйти...
Не парадокс, сложность.
Просто. Выйти просто из сложность. Этого режима, из режима... Вот, ну что такое естественная установка для понятности? Да, это тот режим, которым мы пользуемся в обычности.
Повседневность.
Да?
Обычно повседневность, да.
То есть мы, например, как там, опять же, обращаясь к Гуссерлю, Гуссерль говорит, ну что главное в естественной установке? Это когда факты всегда существуют одновременно с оценками.
Конечно.
И с практическими, вот с этими самыми
конечно,
практическими
конечная
методами.
Конечная цель. Мы не можем никогда выйти из естественной установки. Потому она естественная. Единственное, что мы можем делать, мы можем добавлять к ней рефлексию. Мы можем заботиться о том, чтобы обесконечнивать эти конечные цели, осмыслять нашу естественную установку, понимать, что я делаю, когда я делаю это. Понимать, что когда я делаю это, я делаю это определенным образом, а могу делать так, и делаю это с другим, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, повторяю, естественная установка всегда остается с нами, но к ней добавляется вот это вот философское прояснение, феноменологическое прояснение, и тогда мы по-другому реализуем наш праксис.
У меня сейчас я вклинюсь в вашу горячую дискуссию о феноменологии. У меня вопрос уже скорее со зрительской стороны, немножко знаю.
У нас есть зрители? Я думал, у нас только слушатели.
Слушатели, они же иногда и зрители, потому что мы же видеоформат тоже иногда делаем. Так вот, ну я уже так предвижу вопросы слушателя, могут быть такие примерно. Хорошо, допустим, я понимаю, что у меня там есть естественная установка, избавиться я от нее до конца не могу.
И не надо.
И может быть, не надо. Но при этом... Но при этом есть такая проблема, что многие люди, которые чем-либо занимаются или они что-то делают, как им не спутать какое-то оправдание, самооправдание поступком и вот ту самую рефлексию, что когда... потому что человек, как мы знаем, он сам себе объяснит, что угодно настроит. Я это делаю потому что и потому-то, потому-то, и у него очень может быть иллюзия того, что он действительно осмыслен, и вот эту приплетает бесконечность.
Да-да-да-да. Очень просто.
А на самом деле со стороны ты смотришь и понимаешь, что он чем-то не тем занимается.
Значит, смотрите, чем отличается самооправдание от рефлексивной установки? Рефлексивная установка – это установка критики в кантовском смысле. Когда я в рефлексивной установке, я вижу границы того, что я делаю. А когда я в установке, как вы говорите, самооправдание, я внутри этих границ, я их не вижу. Все. То есть я себя оправдал, я не вижу границ, в которых я существую. Я не вижу другого, который рядом с этими границами. Я не вижу того, что я со своей деятельностью встраиваюсь в целое, что я не вообще тут вот это все как таковое, да, а я только один из элементов. Очень простое различие. Я вижу в этой рефлексии другого, или я только оправдываю сам себя. Все. Вот очень просто. Ты видишь, ты допускаешь позицию другого. Ты можешь представить себя на этой позиции другого. Если да, то ты в рефлексивной установке.
Ну, ты прекрасно знаешь же, это упражнение в практической философии. Есть упражнение «помыслить немыслимое». То есть ты формулируешь некое свое убеждение. Следующий шаг – это ты отвечаешь на вопрос, при каких условиях оно будет ложным, это убеждение.
Вот, это границы именно собственного
убеждения. То есть, если я говорю «ни при каких условиях», это не рефлексия. Это уже не убеждение, это уже религиозное верование, это церковь.
Абсолютно. Вот то же самое, это очень хороший критерий, да? Но в данном случае, вот я просто через немножко другие термины, да? Ты видишь позицию другого, да? Отличную от своей, да? Ты можешь ее вообразить? Ты можешь представить, что она иная по отношению к тебе, да? Что
хорошо,
она ограничивает тебя?
Я поняла. У меня есть другой трюк тогда, который проводят часто уже такие прошаренные товарищи, я таких знаю. Они аспиранты философского факультета. Не буду называть их имена, но они обычно делают так, они уже все это знают, концепцию, что и когда другой, я вижу
критика.
Другого,
да, да.
Критика, но когда ты за ними наблюдаешь, так примерно некоторое время, то ты замечаешь такую игру, тоже игры разума, значит, они видят позицию другого, они говорят, хорошо, я понял, плюрализм, мнений, значит,
каждый
думает по-своему, какой-нибудь там постмодерн, шмодерн, который, значит, допускает все эти консенсусы, диссенсусы, все, я это все знаю, ребята, я это все проходил на третьем курсе, на первом курсе, мне это все объясняли.
Скажите мне, что дальше.
Да.
Очень хороший
вопрос. И тут получается, что окей, он знает эти все концепции, но при этом действительно, ну, динамики как таковой или какого-то мышления того же самого, или праксиса не происходит.
Абсолютно правильно. Смотрите, для чего мне нужна позиция другого? Вообще, и вот этот вот, как вы говорите, плюрализм, или вот этот диссенсус, который мы обсуждали. Помните, тогда мы тоже об этом говорили. Диссенсус – это никогда не последний пункт. Я вижу позицию другого, это никогда не последний пункт. Почему? Потому что следующим шагом будет, как связать мою позицию и позицию другого. Потому что если мы не работаем практически над этой связью, то это очень быстро перестанет быть заметным. Вот эта позиция другого, да?
Именно как позиция другого.
А
не просто как некая отрицательная
конечно, конечно. Потому что, ну, как бы, вообще говоря, позиция другого – это некоторая вообще противоречивая штука. Мы никогда не можем быть на позиции другого. Мы можем попытаться ее вообразить, но мы ее можем удержать, если мы пока увидим или выстроим практически свою связь с позицией другого. И в этом смысле я вижу иное. И дальше я продумаю, как это связать с иным, да? И я образую, начинаю работать над выстраиванием связей, да? То есть постмодерн, вообще говоря, это всегда момент современности. Это практически цитата из Леотара. Его суперклассной статьи, после которой я начала... Я смирилась. Точнее, нет, не смирилась. Я поняла, в чем конструктивный смысл постмодерна. Леотар говорит, статья «Ответ на вопрос, что такое постмодерн». Очень короткий текст, внятный. У него есть побольше книжечка «Состояние постмодерна», а есть вот эта короткая статья. И там он говорит, постмодерн – это первый момент современности.
Угу.
Первый момент. То есть не надо делать его самостоятельным, каким-то в себе замкнутым. Нет. Угу. Постмодерн – мы просто устали от стабильности.
Угу.
От вот этого реализма, который нам дает вот этот референт есть, а дальше другого не смотри. Да? Вот ты уже знаешь, мы тебе сказали, что такое реальность. Все, другого нет. Угу. Постмодерн, он такой, он это расшатывает. Он такой говорит… Вы знаете, а есть еще что-то невообразимое, а есть еще что-то, что вообще такое воодушевлять нас может. Но это первый момент современности, когда мы начинаем выстраивать новую реальность. Уже с другим, рядом, с другим, а потом еще новый другой, а потом вместе с ним реальность. И так как бы происходит практическое
действие. Это очень созвучно тому, что мы обычно всегда говорим, потому что у нас как бы одно из направлений нашей просветительской практики – это, скажем, условно, реабилитация постмодернизма. Потому что очень многие люди, которые узнают о его существовании примерно, что он такое, начинают сразу ругаться и говорить, что за безобразие, что как это вообще может быть, что вы такое устроили.
Никакого плюрализма, никакого релятивизма как последнего шага. Промежуточный жест. Абсолютно. Вот. И в этом смысле, да, мы связываем. Мы связываем. И вот, что я хотела сказать. Это практическая работа. Потому что, смотрите, вот то, что мы даже обсуждали сегодня, да, как это происходит? Вот я возвращаюсь к самому началу нашему. Философия науки. Философия науки принципиально не может быть без науки. То есть это тот философ, который не может философствовать, если он не приходит к ученому и не разговаривает с ним. Понимаете? И в этом смысле философия науки – это практика переступания границ.
Конечно. Своей это вообще любая философия практика переступания границ.
Да. Но когда мы говорим просто философ, мы это не сразу замечаем. А когда мы говорим, я занимаюсь философией науки, я неизбежно при этом выхожу к ученому, который вообще граничит, не всегда считает себя философом. И я выхожу к нему,
Он и не является им вообще.
И не является с ним. То есть я переступаю границу. Я не могу заниматься философией науки, не мысля ученого как другого. Не могу. А что дальше? А дальше я его помыслила как другого и начинаю с ним выстраивать связь. Да? Я начинаю с ним выстраивать связи, и в выстраивании этих связей я начинаю образовывать его, тоже ученого, как субъекта видения другого. Например, власти, которая заинтересована в науке, но которая в ней ничего не понимает, допустим, да, и к которой этому ученому нужно выходить, с которой нужно взаимодействовать. Или публике, которая ничего в науке не понимает, но вообще говоря, потребляет результаты научной деятельности, страдает часто от результатов научной деятельности и, вообще говоря, ждет от ученого объяснений, почему она должна потреблять, страдать и так далее, и так далее. И в этом смысле ученый должен видеть этого другого и выходить к нему.
Но и ученый тоже много чего ждет. Ученый, например, ждет, что его будут финансировать.
Абсолютно.
При этом он зачастую не способен объяснить.
Конечно. И в этом смысле он должен видеть того другого, от которого он зависит, и того другого, который зависит от него. И, соответственно, я начинаю показывать, как возможно выстраивать вот эти отношения с другим. То есть я сама выхожу к другому, философия науки выходит сама к другому и начинает этому другому объяснять, как это происходит, практически взаимодействовать с другим.
Ну, я думаю, мы видим вот из этого описания, что вообще-то философия, она не обязана выглядеть очень пафосно, как приход некоего человека в мантии, у которого на лбу написана крупная татуировка «философ»,
да?
И который выходит и начинает шпарить Делёза в оригинале от начала до конца. То есть, на самом-то деле, вот то, что сейчас вы описываете, это действительно очень деловая практика, и для этого даже не обязательно представляться философом.
Абсолютно.
Да? То есть, ты можешь быть как партизан,
медиатор.
Или как
я
медиатор,
всегда говорю, философ это медиатор.
Внедрён в систему, то есть у него даже может не быть бейджика с надписью «философ», но та работа, которую он делает, то есть он помогает другим мыслить. Да? Он организует ситуацию мышления, он стимулирует рефлексию, он может переформулировать проблему так, что эта проблема становится более внятной, более прозрачной. Он может создать такие условия, что люди ангажированные вдруг временно выходят в метапозицию и смотрят на проблему не изнутри, а чуть-чуть снаружи.
Или даже признают свои ошибки.
Они
находятся, продолжают находиться в этой позиции, но немножко отстраняются от нее, да, и как бы с ней. И что дает эта дистанция? Когда я немножко отстраняюсь от своей позиции, я вижу позицию другого. И все. И в этом смысле философ, кстати, может просто практикум организовывать. Что, например, я делаю на своих занятиях. Я предлагаю, например, практику научной коммуникации, популяризации. Вот, пожалуйста, вы ученый. Давайте мы смоделируем такую ситуацию. Ну, то есть мы сделаем такую ситуацию. Мы выходим к публике, мы разговариваем с ним, мы объясняем, что, в чем состоит наша наука. И вот этот вот тренинг, да, к нему подводит философствование, да, потому что оно учит работать перед лицом.
Ну, и мы можем ту же самую модель, в общем, спроецировать на любую деятельность. Конечно. На образовательную деятельность.
Не обязательно ученого, конечно.
Нет, да, нет, например, конечно. То же самое с преподавателем. Вот преподаватель приходит в аудиторию, за дня в день он погружен просто в рутину. Он сталкивается с проблемой, но у него нет даже в словаре слова для того, чтобы назвать эту проблему. Потому что в его практике эта проблема, она вмонтирована туда, как один из элементов. Ему не приходит в голову ее помыслить отдельно, допустим, от контекста. То же самое в философии права. И вообще, так, между нами говоря, философия – это всегда философия чего-то. Всегда. То есть философия как таковая, ну, это некая теоретическая возможность, но, да, правильно там говорил тот же Пятигорский, у философии нет своего предмета, ее предмет – это человеческое мышление с любым предметом, но человеческое мышление всегда о чем-то.
Конечно.
И, соответственно, философия же тоже всегда о чем-то.
Безусловно.
Да, и поэтому никто не занимается философией как таковой. Поэтому философские дисциплины разбиты по направлениям: социальная философия об обществе, там, философия науки о науке, философия политики, ну и так далее. Единственное, конечно, тут загвоздка с историей философии возникает.
И, кстати, да, из истории философии мне вот очень часто как вот эта дисциплинарная замкнутость такая, да, такая академическая, вот эта вот сферическая, сферический конь в вакууме, да, он часто возникает именно в истории философии.
И помню ситуацию на одной из конференций, когда я задала какой-то вопрос, и мне философ, ну, из серии истории философии говорит, это практический вопрос, я занимаюсь исключительно теорией.
Вот.
Это такое, бывает, да, такой кейс жизни, но это не сам, не это не...
Вот это, смотрите, это значит, что этот философ забыл о том, что он продолжает жить естественной жизнью.
Ну, скорее всего, да, нужно случайно.
Вот в этом уже там. Потому что, вот смотрите, когда мы говорим о рефлексии и отстраненности, мы говорим о том, что ты удерживаешь и свою естественную позицию, и как бы раздваивание происходит. Да, вот это очень важно. Потому что если просто происходит развлечение, вы здесь, а я тут. Все, связи рвутся. Вот эта возможность и отличить себя, и удержать связи, вот если философствование – это такая возможность. И тогда ты можешь их простраивать заново. А если ты себя отличил, и встал вот в эту вот позу памятника, да, и сказал, что вы тут естественная жизнь, а я тут философ, вы тут практикой занимаетесь, а я тут вот теоретик этого чистой мысли. Все пропало.
Ну, это... кстати, мы же знаем прекрасно, что античные философы – это как раз были очень практически ориентированные. И, как правило, очень успешные люди.
Абсолютно, абсолютно. В этом смысле Аристотель говорил же в философии, да, о мудрости как высшей форме практики. То есть в этом смысле это, конечно.
Друзья, мы немножечко отделили себя, отличили себя от...
Здравствуйте, можно розетки воспользоваться?
Можно, конечно. Все что угодно. Отличили из Даки, телефон звонящий и ищущий Влада Владимировна.
Сын звонит.
Я думаю, что самый главный вывод из нашей сегодняшней беседы, как и из предыдущей, которая была посвящена кинематографу, это следующий. Я думаю, слушатели должны удостовериться, насколько можно увлеченным быть своим делом.
Да, Влад Владимирович вообще, по-моему, у нас пример. Я всегда восхищаюсь, насколько Влад Владимирович может рассказывать и, главное, заражать тем, о чем ты не думал до этого и с каким энтузиазмом. Я думаю, что даже зрители, ну, то есть слушатели, они почувствуют вашу энергию.
Это потому, что ты перед тобой другой.
Конечно.
Да. Только поэтому. Вот, ребята, и вот такую любовь к другому мы тоже не так уж часто встречаем, но встречаем, и мы вам такие примеры.
Давайте будем
показывать.
Еще встречаться.
Да мы это за. Мы продолжаем нашу вечеринку.
Я думаю, что нас еще ждет немало интересных дискуссий.
Да.
Я думаю, пришло время пойти продолжить
да,
празднество.
Присоединиться.
Да. Все, до свидания.
Спасибо. Пока.